Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте и главное в этом часе. Несколько тысяч человек пришли сегодня на Болотную площадь, чтобы принять участие в новой акции протеста против нечестных выборов. Геннадий Зюганов выдвинут кандидатом в президенты России. И в Египте протестующие жители пригорода Луксора блокировали автобусы с российскими туристами. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня на Болотной площади в Москве прошел митинг против фальсификации результатов выборов. Заявку на него подала партия «Яблоко», но впоследствии руководство партии заявило, что митинг будет не политическим, а общегражданским. В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На Болотную площадь сегодня вышли, по разным оценкам, от 1,5 до 5 тысяч человек. Среди собравшихся были не только представители партии «Яблоко», но и активисты других организаций. В толпе были заметны флаги Федерации автомобилистов России, Движения в защиту поселка Речник, Пиратской партии. Многие участники пришли с белыми ленточками. На входе на митинг активисты раздавали воздушные шарики с надписью «Меня надули». Организаторы митинга подчеркнули, что акция в первую очередь общегражданская, а не партийная. Своими впечатлениями о том, как проходил митинг, поделилась моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Она присутствовала на митинге.
Были не только представители политических партий, но и простые люди. Я разговаривала с участниками, некоторые говорили, вот мы те самые пассивные интеллигенты, которые раньше на митинг не ходили, но тем не менее сейчас участвуем. Люди приходили с детьми. Самая маленькая участница митинга, ей было 7 лет, она тоже держала плакат. Я спросила, ты пришла на митинг? Девочка сказала, что да. Родители считают, что ребенка пора приучать митинговать. Партия «Яблоко» сразу объявила, что это общегражданский митинг, что будут выступать как левые, так и правые активисты. Слово было дано даже представителю русских националистов Владимиру Тору. Кстати говоря, толпа никого не освистывала. Во время выступления Владимира Тора раздавались слова, кто это такой, но тем не менее, в целом все было довольно благожелательно. Митингующие оказались воодушевлены последними словами Владимира Путина во время прямой линии с народом. Так на белых ленточках появилась надпись, что это средство от политического СПИДа. Полиция никого не пыталась задержать. И в конце ведущий митинга Сергей Митрохин попросил поаплодировать полиции за ее работу, что люди с удовольствием сделали.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Требования участников акции не отличались от требований, выдвинутых на митинге 10 декабря. Главные из них – это отмена результатов парламентских выборов, а также отставка главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. Подробнее о требованиях митингующих говорит Сергей Митрохин, чье выступление сегодня открывало мероприятие.
Мы сегодня с вами подтверждаем те требования, которые были выдвинуты неделю назад. Мы с вами выступаем за пересмотр итогов выборов 4 декабря, за освобождение всех политзаключенных, за отставку волшебника и недоучки Чурова. И мы выступаем за привлечение к уголовной ответственности всех, кто замечен в воровстве голосов. Мы выступаем за реформу избирательного законодательства, за расформирование всей чуровской вертикали избирательных комиссий и формирование новой по совершенно другому признаку, который одна партия не может контролировать избирательные комиссии. Но сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы обсудить ситуацию, понять, как мы будем действовать дальше. Наша задача сегодня — найти общее. И этим общим знаменателем является идея честных выборов. Сегодня честные выборы стали национальной идеей России, потому что на ее основе объединились все.
Митинг сопровождался лозунгами «Позор Единой России», «Фальсификации», «Признак СПИДа», «Даешь перевыборы», «Чурова в отставку». Толпа встречала эти заявления одобрением. Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что партия намерена отстоять все голоса, которых ее незаконно лишили.
Главное, чем сейчас занято «Яблоко», это тем, чтобы отстоять каждый ваш голос. Вас очень оказалось много, особенно в Москве и в Петербурге. Мы отстоим каждый ваш голос. Уже поданы сотни жалоб, сотни исков в прокуратуру, суды. Мы будем вести эти суды на всех уровнях.
Григорий Явлинский также призвал граждан отстаивать свои права на президентских выборах в марте 2012 года.
Наша цель – это не только персоны, находящиеся сегодня у власти. Главное – это смена той системы, которая есть сегодня. Первые шаги – это нужно изменить, принять новый закон о выборах и провести новые честные выборы. Самый первый шаг теперь – это то, что будет происходить этой весной. Президентские выборы. И если весной на участке придут десятки тысяч наблюдателей, если весной вы все будете контролировать, чтобы не украли ваш голос, поверьте, вся ситуация уже через 3 месяца изменится. Мы докажем на этих выборах, что мы здесь есть, что мы боремся за уважение к нам, за наше достоинство, за свободу. И все начнет меняться. И то, что мы говорим, что Россия требует перемен, начнет осуществляться. Мы отстоим каждый голос, наше право, нашу конституцию и наше будущее.
Среди выступающих были сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков, политик Владимир Милов, лидер молодежного крыла «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Гражданам также обратились представители общественных движений «Синие ведерки», «Белая лента», «Движение в защиту Химкинского леса». Выступали также представители Московской хельсинской группы. Они предложили написать заявление в Центральную избирательную комиссию о том, что нарушены права граждан. По данным этой организации, в ходе выборов в первую очередь за счет партии «Яблоко» добавляли голоса «Единой России», говорит один из членов Московской хельсинской группы Сергей Сорокин.
Мы потерпевшие в результате нарушения справедливых выборов. Потерпевшие должны подавать заявление в Центр избирком. Поэтому нам могут запретить митинг в любом месте, но запретить нам сдать заявление в Центр избирком никто не может. Поэтому я предлагаю с понедельника дружно приходить в Центр избирком с заявлением о том, что нарушены мои избирательные права, как отобран и сворован мой голос. И даже если мы 5-10 тысяч человек придем в Центр избирком с этими заявлениями, это уже будет акция, достойная города Москвы.
По окончании митинга, по словам организаторов, все желающие могли записаться в наблюдатели на президентские выборы. Для этого на выходе с Болотной площади установили специальные палатки. Следующий общегражданский митинг за честные выборы пройдет 24 декабря на проспекте Сахарова. Согласованное число участников – 50 тысяч человек. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких российских городах сегодня состоялись новые акции против нечестных выборов в Госдуму. 4 декабря в Москве в митинге на Болотной площади по разным оценкам приняли участие от 1,5 до 5 тысяч человек. Организатором московской акции выступила партия «Яблоко». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выдвинут кандидатом на пост президента России на выборах в марте 2012 года. В Казахстане оппозиция требует создать чрезвычайную комиссию для объективного расследования событий в Жаназене. Накануне в результате беспорядков в этом городе погибли, по разным данным, 10 человек, а пострадали 75 гражданских лиц и 6 полицейских. В социальных сетях сообщают, что жертв много больше. В столице Египта Каире второй день продолжаются столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Накануне погибли 8 человек, около 300 ранены. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Автор и ведущая Вероника Баде. Тема завтрашней программы – выборы в Госдуму и рост протестной активности населения. Произошли ли качественные изменения в российском общественном сознании после выборов? Гости передачи – это директор аналитического центра Юрий Левада-Лев Гудков и доцент Высшей школы экономики, участник проекта «Гражданин-наблюдатель» Алексей Захаров. Эфир завтра в 13:07. На митинге за честные выборы, который состоялся сегодня в Иркутске, горожане выразили недоверие президенту России Дмитрию Медведеву и главе правительства Владимиру Путину, так как они не обеспечили конституционное право граждан на свободные и честные выборы. Иркутяне потребовали также от первых лиц государства уйти в отставку. Требования зафиксировали в резолюции митинга. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Несмотря на сильный холод, на центральной площади Иркутска у Дворца спорта «Труд» собралось по разным оценкам от 500 до 700 человек. На митинг приехали и жители соседнего города Ангарск. Лозунги акции «Народ, проснись! Страну уничтожают! Вернем украденную родину! Мы против выборов без выбора! Никто за нас ничего не сделает! Пора заявить о своих правах! Власть народу – медведи в цирк! Мы работодатели, а не ваши марионетки! Путин – гиря на ногах России!» Акцию протеста поддержали партии КПРФ и «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Движение Солидарность». Митинг организовали обычные иркутяне, средний возраст которых 22 года. Неделю назад они успешно провели аналогичный пикет, в котором участвовало более 1000 иркутян. Вот что сказал с трибуны один из организаторов митинга, иркутянин Андрей Бойко.
«Мы говорим, что Единая Россия – партия жуликов и воров. Такая партия не имеет права существовать и участвовать в выборах. Такая партия должна быть распущена.
Правильно.
Они вдоволь поиздевались над русским народом, но сегодня мы говорим им хватит считать нас за быдло. Мы не намерены больше терпеть их цинизм. Мы не позволим им больше разворовывать и растаскивать по своим карманам страну. Довольно кормить наглые чиновничьи морды».
С трибуны выступали также представители политических партий, общественных организаций, литераторы и просто иркутяне. Очень эмоционально протестующие встретили выступление бабушки иркутянки Евдокии Мироновны.
«Эх, люди, что ж вы делаете, а? Молодежь, учитесь, набирайте знаний, убирайте плесень эту всю старую с этих с мест. Посмотрите, серый дом, все старье, они, я их сколько знаю еще, с маленького, они преступники и воры, убирайте их всех. Я от себя, я никто, я никакой партии не принадлежу. Народ, пока, я вам только одно скажу, пока вы бездуховные, ничего не будет хорошего, ничего. Молодежь, бери власть в руки, молодежь».
В конце митинга был принят проект резолюции с учетом того, что оргкомитет внесет в нее предложение всех выступивших с трибуны. Вот некоторые пункты этого документа, цитирую. «Считать проведенные выборы в Государственную Думу с нарушениями и фальсификацией и присутствие в Думе части депутатов от Единой России нелегитимными. Выражаем недоверие и требуем отставки председателя Центра избиркома Чурова как неспособного организовать честные и чистые выборы. Выразить недоверие президенту России Медведеву, главе правительства Путину, как не обеспечивших конституционное право граждан на свободные честные выборы, и требуем их ухода в отставку». Конец цитаты. Организаторы пригласили всех присутствующих на следующий митинг за честные выборы, который состоится 24 декабря здесь же, около Дворца спорта «Труд». Следующую акцию взялись организовать члены Иркутского горкома КПРФ. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутск.
В Самаре, вопреки запрету властей, сегодня все-таки прошел митинг за честные выборы, но 5 человек были задержаны. Из Самары передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Несмотря на запрет властей на проведение сегодня митинга против фальсификации результатов голосования 4 декабря, более 300 самарцев пришли на площадь Славы для участия в акции протеста. Вход на площадь Славы был перекрыт полицией. В мегафон полицейские предупреждали людей о том, что митинг запрещен.
Смотрите, делите спорта вокруг, которые взяли наш концерт. Давайте еще раз им напомним, что милиция должна быть с народом.
Полиция с народом! Полиция с народом! Полиция с народом!
Полиция не смогла предъявить организатору митинга, депутату Самарской губернской думы Михаилу Матвееву, документов о запрете акции протеста. Полиция не пускала людей на площадь Славы, и было принято решение провести митинг в сквере на Самарской площади. Первым выступил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, пояснив самарцам, что митинг проводится на законных основаниях.
Понятия, которыми оперируют некоторые не очень образованные сотрудники полиции, согласование, разрешение и так далее, отсутствуют в законодательстве. Москве. Наше мероприятие абсолютно законно.
Наш митинг посвящен тому, что 4 декабря в стране прошли выборы в Государственную и Губернскую Думу, результаты которых были сфальсифицированы. В результате партия «Единая Россия» получила порядка 10% голосов, которые ей не принадлежат. Власть в стране принадлежит народу.
О недоверии к партии власти рассказал лидер движения «Самара против Единой России» Сергей Тучин. Его выступление несколько раз прерывалось заявлениями полиции в мегафон.
«Самара против Единой России!»
«Предлагаю прекратить митинг и разойтись!»
«Самара против Единой России!»
«Потому что это партия жуликов и воров!»
Участники митинга выступали анонимно, опасаясь репрессий со стороны властей. Вот что рассказала работница одной из избирательных комиссий «Самары».
«Такому беспределу, который произошел 4-12, у нас даже не было такого в голове. Все наши голоса были просто украдены. Произошло самый обыкновенный вброс неиспользованных нами с вами бюллетеней, которые просто были не погашены и привезены в ТИК, где были добавлены к голосам Единой России».
По окончании митинга активисты оппозиции Сергей Тучин и Виктор Миняшев, а также еще трое участников акции протеста, были задержаны полицией и доставлены в РУВД Ленинского района Самары, где на них составили протоколы об административном правонарушении. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выдвинут кандидатом на пост президента России на выборах в марте 2012 года. За него единогласно проголосовали сегодня делегаты партийного съезда, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Интриги от внеочередного съезда коммунистов, в общем-то, никто и не ждал. Геннадий Зюганов не первый раз выдвигается кандидатом в президенты России и регулярно занимает второе место по итогам выборов. В 96-м году он проиграл Борису Ельцину, в 2000-м – Владимиру Путину и в 2008-м – Дмитрию Медведеву. И на этот раз однопартийцы единогласно поддержали своего 67-летнего лидера, вечно второго и с неизменной по существу выборной программой.
Мы осуществим национализацию сырьевых и ряда других отраслей промышленности. Национализация обеспечит восстановление контроля над ценами и тарифами. Они станут разумными. Будет восстановлен планирование основных направлений финансовой, промышленной и сельскохозяйственной политики. КПРФ гарантирует возрождение российской деревни, правительство обеспечит восстановление крупных коллективных хозяйств, село получит новую жизнь, продовольствие безопасной страны будет восстановлено, правительство народного доверия перейдет к новой финансовой политике.
Но одно заявление лидера КПРФ явно выделялось на фоне остальных.
Официально заявляю всей стране, нашим советникам, друзьям, нашим оппонентам, в случае победы КПРФ на президентских выборах партия гарантирует досрочное проведение новых и честных выборов в Государственную Думу в декабре следующего года.
Среди других требований КПРФ, касающихся результатов прошедших 4 декабря выборов в Госдуму, назвал отставку главы Центра избиркома Владимира Чурова, высказался за создание специальной парламентской комиссии с целью расследования нарушений в ходе выборов и отмену результатов голосования. «Везде, где нарушался закон». Конец цитаты. Эксперты убеждены, что Геннадий Зюганов и на этот раз вряд ли окажет достойное сопротивление кандидату от партии власти Владимиру Путину. Но главное для лидера КПРФ не победа, а участие, считает руководитель Центра «Панорама» Владимир Парбыловский.
Понятно, что он президентом никаким не станет, ни в марте следующего года, ни вообще никогда. Но обещание провести выборы, ну, такое правильное обещание. Это все кандидаты должны его дать. Но, опять-таки, политика – это вещь такая долговременная. И партия Зюганова борется за самосохранение, за то, чтобы быть представленной, ну и по возможности быть, так сказать, первой среди оппозиционных. Но вот благодаря тому же Геннадию Андреевичу КПРФ вполне может потерять свое второе место на политической арене и уступить его кому-нибудь еще. Вот относительно самого Геннадия Андреевича, в принципе, среди, насколько я знаю, среди рядовых членов партии, среди избирателей никаких иллюзий нет. Эти иллюзии, видимо, во-первых, есть у самого Зюганова, во-вторых, у его ближайшего окружения, поэтому он не уходит. И, в общем-то, в значительной степени из-за него партия деградирует.
Лидер КПРФ вновь назвал оранжевой проказы организаторов митингов против фальсификации результатов голосования и уточнил, что речь идет о конкретных политиках, с которыми ему не по пути.
Если речь идет о протесте тех, кто понимает, что происходит в стране и не желает, чтобы снова у нас в Кремле и в правительстве оказались структуры Касьянова, это не вопрос. Если речь идет об этой братьев публике, мы с ними никогда не будем в одних колоннах, потому что они уже душили страну или снова предлагают те же варианты, которые привели Россию к тяжелейшему кризису.
Руководитель фонда «Индем» Георгий Саттаров убежден, что Геннадий Зюганов, отказываясь присоединиться к массовым протестам, которые происходят по всей стране, действует иррационально.
Тот факт, что Геннадий Андреевич находится на коротком поводке у Кремля, он, в общем-то, был общеизвестен, и даже известны причины, которые делают этот поводок достаточно надежным. Но я думаю, что здесь есть и естественный элемент его собственных убеждений, ему достаточно комфортно произносить такого рода слова. Причем, то любопытно, что это входит в разрез даже с представлениями о должном членов его собственной партии, потому что в регионах они совершенно свободно присоединяются к протестующим против результатов выборов, независимо от набора флагов, которые там наличествуют. Поэтому тут скорее это ближе к выполнению собственной пропагандистской задачи, в том числе, я думаю, индуцированной Кремлем. Абсолютно нерациональный. При этом он говорит разумные слова о том, что он готов провести перевыборы в Государственную Думу, что полностью соответствует призывам людей, которые выходят на Болотную, но при этом он отгораживается от этих людей. Это бессмыслица полная, она бесспорно выгодна Кремлю.
Это был Георгий Саттаров. Напомним, что коммунисты получили на прошедших выборах в Государственную Думу чуть больше 19% голосов от общего числа избирателей, заняли второе место после «Единой России» и стали обладателями 92 депутатских мандатов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Далее в программе новости спорта, рубрика «Кавказ сегодня», а также репортажи из Соединенных Штатов и Египта. Все это во второй части программы «Время свободы». В 7 часов вечера слушайте «Время свободы», итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы. Владимир Путин ответил оппозиции в телеэфире. Оппозиция ответит ему на проспекте Сахарова. Михаил Прохоров хочет стать президентом России и помиловать Михаила Ходорковского. Журнал «Власть» лишился главного редактора из-за испорченного бюллетеня. «Время свободы», итоги недели. Начало в 19.00. В Москве 16.30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня состоялись новые акции против нечестных выборов в Госдуму 4 декабря. В Москве в митинге на Болотной площади по разным оценкам приняли участие от 1,5 до 3 тысяч человек. Организатором московской акции выступила партия «Яблоко». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выдвинут кандидатом на пост президента России на выборах в марте 2012 года. За него единогласно проголосовали сегодня делегаты партийного съезда. Других кандидатур не было. Зюганов пообещал провести досрочные выборы в Госдуму в декабре следующего года в случае своей победы на президентских выборах. Президент Казахстана особым декретом ввел в городе Жаназен чрезвычайное положение и комендантский час сроком на 20 дней. В связи с беспорядками накануне в этом городе погибли, по официальным данным, 10 человек. В социальных сетях сообщают, что жертв много больше. В столице Египта, Каире, второй день продолжаются столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Вчера погибли 8 человек, около 300 ранены. На Филиппинах в результате наводнения погибли, по последним официальным данным, 180 человек. Еще 400 числятся пропавшими без вести. Министр обороны США Леон Панетта сегодня посетил столицу Ливии Триполи. Это был первый визит главы американского военного ведомства с момента свержения режима Каддафи. Администрация Твиттер заблокировала официальный аккаунт митинга оппозиции, который должен пройти на проспекте Сахарова в Москве 24 декабря при участии 50 тысяч человек. Российская ракета «Союз» вывела на орбиту 6 искусственных спутников для наблюдения за поверхностью Земли. В столице Йемена Сане новые столкновения между правительственными войсками и вооруженными формированиями оппозиционных племен. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Громкие обвинения в адрес Соединенных Штатов, с которыми выступил Владимир Путин во время недавней прямой линии, и резкая критика избирательной практики российских властей, прозвучавшая во время специальных слушаний в Сенатском комитете Конгресса, могут быть признаками глубоких перемен, ожидающих американо-российские отношения. Об этом наш корреспондент в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Сенсационный исход думских выборов и последовавшие за ним события лишь подчеркнули тщетность попыток Соединенных Штатов создать добротный фундамент американо-российских отношений. Перезагрузка находится в состоянии упадка, российские власти должны быть готовы к жестким словам и неприятным санкциям со стороны Вашингтона. Так считает мой собеседник Дэвид Крэмер, глава ведущей американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря.
I've always thought that the reset hit a high point when...
Я думаю, что перезагрузка достигла пика, когда президенты Обама и Медведев подписали новый договор СНВ. С тех пор отношения скатываются по наклонной. Последние события еще раз, на мой взгляд, доказывают, что мы на противоположных полюсах с российским руководством, в том, что касается и моральных, и стратегических ценностей. Американо-российские отношения не могли не ухудшиться, потому что теперь российские власти наглядно продемонстрировали всем, в том числе и самим россиянам, за кого они принимают и как они относятся к своим собственным гражданам, говорит Дэвид Крэмер. Я на днях выступал в Сенатском комитете по международным отношениям. Настроение у законодателей крайне скептическое и решительное. Я очень надеюсь, что они дадут ход закону Магнитского. Российские власти заявляют, что такой шаг представляет собой вмешательство во внутренние дела России. В действительности, это лишь предупреждение тем российским функционерам, кто ответственен за нарушение прав человека. Предупреждение о том, что у них будет отобрана лишь привилегия ездить на Запад и совершать там финансовые операции. Это законодательство предусматривает санкции не только против тех, кто причастен к смерти Магнитского, но и против тех, кто будет подрывать права россиян в будущем. Почему российское руководство так возмущено попытками наказать нарушителей прав человека, я не понимаю. Господин Крэмер, как вы считаете, могут ли и должны ли Соединенные Штаты что-то сделать, чтобы поддержать россиян, выступающих против подтасовки думских выборов и ожидающих манипуляций во время президентских выборов? Я думаю, что Соединенные Штаты должны быть откровенны в своей оценке происходящего в России. Вашингтон должен напомнить российским официальным лицам, что они обязаны уважать основные права граждан, право свободы собраний, слова, необходимо требовать проведения расследований, сообщений о нарушениях думских выборов. Вашингтон, на мой взгляд, должен потребовать соответствия президентских выборов международным стандартам. Необходимо добиться освобождения демонстрантов, арестованных во время протестов на прошлой неделе, говорит президент правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. На мой взгляд, госсекретарь Клинтон сделала совершенно уместные заявления относительно событий в России. Сделала их несколько раз, и они явно возымели реакцию, откровенно абсурдную, на мой взгляд, со стороны Владимира Путина, обвинившего Клинтон в разжигании беспорядков в России. Он живет на другой планете, если считает, что люди вышли на улицы из-за заявлений Хиллари Клинтон. Говоря о реакции российского премьер-министра, как вы относитесь к его ответам на, в общем, необычные потрунивания сенатора Маккейна? Ведь при желании их можно принять за оскорбление. Ясно, что Путина пробирает сказанное о нем. Из этого можно сделать вывод, что он параноидальный, неуверенный в себе лидер. Мне кажется, реакция самого Маккейна на эти заявления Путина была наиболее уместной. Я не думаю, что Соединенные Штаты должны реагировать на многочисленные реплики российского премьера. Если бы мы всерьез этим занимались, у нас бы не осталось времени ни на что другое. Исходя из опыта думских выборов, многие эксперты ожидают попыток фальсификации результатов президентских выборов. Может ли Вашингтон, другие западные столицы, скажем, пригрозить непризнанием результатов президентских выборов, если будут обнаружены масштабные нарушения избирательных процедур? Я бы лично к этому призвал, хотя такой шаг маловероятен. Но Запад, я считаю, должен быть готов поднять вопрос о легитимности лидера страны, если будет очевидным факт его избрания в результате фальсификации данных. Как член Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Россия взяла на себя определенные обязательства. Я думаю, что партнерам Москвы по Большой Восьмерке будет трудно не заметить того, что один из партнеров, президент России, был избран в сомнительных обстоятельствах.
Это был Дэвид Крэмер, президент американской правозащитной организации Freedom House.
С ним беседовал корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Удастся ли юго-осетинской оппозиции добиться от власти выполнения трехстороннего соглашения о нормализации ситуации в республике и каковы задачи новой политической коалиции в Грузии, образовавшейся вокруг Бедзины и Иванишвили? Таковы темы рубрики «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня. События и комментарии». Соглашение, заключенное между экс-президентом де-факто Республики Южная Осетия Эдуардом Кокойте и лидером оппозиции Аллой Джоевой, было нарушено властью. Посчитают юго-осетинские оппозиционеры, приводя в качестве доказательства отказ юго-осетинского парламента отправить в отставку прокурора и главу Верховного Суда Республики. Алла Джоева обвинила Москву в скрытой поддержке Эдуарда Кокойте. Парламентарии и сторонники экс-президента заявили, что не видят оснований отправлять прокурора и главу Верховного Суда в отставку, поскольку они имеют большие заслуги в борьбе с криминалом в республике. Оппозиция пригрозила выходом из соглашения, говорит один из лидеров юго-осетинской оппозиции Сергей Засеев.
С учетом вот этого соглашения, где российская сторона нам гарантировала обязательном порядке выполнения всех пунктов этого соглашения. И одновременно с этим видим, что конкретно сторонники Кокойте от выполнения своих обещаний они отошли. Поэтому вынуждены просто дать время для того, чтобы эти соглашения были выполнены. Единственный выход из этой ситуации, если генпрокурор и председатель Верховного Суда напишут заявление по собственному желанию, в том случае тогда парламент просто рассмотрит их решение и отправит их в отставку. Если этого не будет, практически они будут ждать нас выйти из соглашения. Мы пошли на это соглашение ради того, чтобы на земле Южной Осетии не пролилась кровь. Для нас жизнь каждого гражданина важна. Согласились, мы отдали чистую победу. У нас есть постановление ЦИК 29 ноября в том, что Алла Алексеевна выиграла на выборах, и она является избранным президентом Республики Южная Осетия. Мы еле сдерживали и радикально настроенных людей, и с нашей стороны. В принципе, я своими глазами видел таких же настроенных со стороны сторонников власти. А теперь на этот момент, в принципе, просто люди выйдут и не поддержим их в борьбе за свои права. И это, на самом деле, избирательное право было нарушено. Поэтому 17 тысяч человек, которые голосовали за нас, они должны биться до конца за свои права.
Так считает один из лидеров юго-осетинской оппозиции Сергей Засеев. Российское посольство в Схинвале в пятницу выступило с заявлением, из которого следует, что сторонники Джоевой вновь пытаются обострить обстановку республики некорректно и выгодном для себя контексте, трактуя имеющиеся договоренности. Конец цитаты. Алла Джоева оставила эти обвинения без комментариев.
Несмотря на дипломатическое дистанцирование от заключенного неделю назад в Цхинвали соглашения, российские власти намерены продолжить поиск путей выхода из юго-осетинского кризиса. Так считает руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Ситуация неопределенного равновесия, которая возникла после подписания соглашения, до марта, по крайней мере, мне думается, в Москве более выгодно, потому что ясно, что усиление одной из двух сторон конфликта ведет неизбежно к новому витку конфронтации. А значит, срыву соглашения, а значит и возникновение новой головной боли, от которой только-только кремлевская администрация избавилась. Полный разрыв достигнутых документов соглашения не выгоден Москве, но заявление посольства Российской Федерации показывает, что подкладывается такая соломка, в случае чего решение парламента – это решение парламента, и Москва на него в прямой форме давить не может. Да, не может, но я думаю, что какие-то кулуарные шаги будут предприняты. Теперь вопрос, насколько и Джиоева, и те, кто стоит за решением парламентариев, они готовы прислушиваться к позиции мнению Кремля.
Говорил Алексей Власов. «Кавказ сегодня. События и комментарии». Грузинский олигарх Бельзина Иванишвили, лидер партии «Свободные демократы» Иракли Аласани и глава республиканской партии Давиту Супашвили договорились о создании политической коалиции. Полноценной она может стать после того, как Бельзина Иванишвили сформирует свою партию. По словам представителя Иванишвили, к парламентским выборам будущего года коалиция может создать с другими политическими группами избирательный блок. Власти Грузии лишили Бельзина Иванишвили гражданства. Более того, представители официального Тбилиси не устают повторять, что располагают сведениями о том, что Иванишвили – это человек Путина. Один из лидеров оппозиционной республиканской партии Давид Бердзинишвили считает, что попытки власти приклеить Иванишвили ярлык пророссийского политика несостоятельны.
Значительная часть грузинского общества видит в Иванишвили будущего руководителя этой страны, а не ставленника Москвы. Ни в Грузии, ни на Западе властям не удалось сделать Иванишвили человеком Путина. Что касается республиканцев и свободных демократов, ну, эти партии, республиканская больше 30 лет, партия Аласани последние 2-3 года убедили грузинское общество в том, что эти политические группы являются прозападными, и вступление Грузии в НАТО и в европейские структуры – одна из главнейших внешних ориентиров для наших политических организаций.
По словам Давида Бердзинишвили, оппозиционная коалиция ставит своей задачей победу на парламентских выборах. Президентская партия «Единое национальное движение» республиканцы предсказывают оппозиционную судьбу. Политолог Георгий Маргилашвили приводит факторы, которые позволяют оппозиционному олигарху Бельзине Иванишвили заявить о себе как о серьезной альтернативе Михаилу Саакашвили.
Те страны, которые в близком контакте с грузинским государством, я говорю о западных союзниках, они очень четко формулируют позицию, что Грузии должны пройти демократические выборы, и власть должна поменяться. Второй внешний фактор – это радикальное отношение России лично к президенту Саакашвили. Хотя российская политика по отношению к Грузии была всегда направлена против правительства, следующий фактор – это те проблемы, которые накопились за правление 8 лет, социальные проблемы, которые разделили общество на сегменты, а также те проблемы, которые связаны с сотрудниками территории и внешней политики Грузии. И плюс, опять же, демократические проблемы, потому что на фоне проблем национальное движение более и более радикализировало, урезало демократические процессы и права граждан.
Так считает политолог Георгий Маргилашвили. Прошлое воскресенье, в день презентации общественного движения Иванишвили «Грузинская мечта», в него вступило около 7 тысяч человек. Сторонники олигарха утверждают, что прием граждан движения продолжается.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов. Говорит радио «Свобода» в Москве. 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня состоялись новые акции против нечестных выборов в Госдуму 4 декабря. В Москве в митинге на Болотной площади по разным оценкам приняли участие от 1,5 до 5 тысяч человек. Организатором московской акции выступила партия «Яблоко». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выдвинут кандидатом на пост президента России на выборах в марте 2012 года. За него единогласно проголосовали сегодня делегаты партийного съезда. Других кандидатур в списке не было. В Казахстане оппозиция требует создать чрезвычайную комиссию для объективного расследования событий в Жана-Азене. Накануне в результате беспорядков в этом городе погибли, по официальным данным, 10 человек. Пострадали 75 гражданских лиц и 6 полицейских. В социальных сетях сообщают, что жертв много больше. В столице Египта Каире второй день продолжается столкновение между демонстрантами и силами безопасности. Накануне погибли 8 человек, около 300 ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Государственному музею Льва Толстого исполнилось 100 лет. Строго говоря, это целый комплекс музеев, главный из которых расположен в Москве на Пречистенке. Здесь открылась уникальная выставка, полностью состоящая из подлинников, которые, обычно опасаясь за их сохранность, посетителям не показывают. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Сейчас, когда произведения Льва Толстого подернуты хрестоматийным глянцем, трудно представить, что был он при жизни медийной фигурой. К каждому слову и поступку было приковано внимание прессы, что воспринимался современниками не просто как писатель, но учитель жизни. Обо всем этом следует помнить, чтобы понять, как и почему год спустя после смерти великого старца возник его литературный музей. Слово главному хранителю музея Льва Толстого Наталье Калининой.
Начало нашему музею положила выставка 2011 года, которая состоялась в залах исторического музея. Идея и этой выставки, и создание музея возникло еще в 1908 году, когда отмечали 80-летний юбилей Толстого. После того, как выставка завершилась, осталось неразобранными 700 экспонатов. Это вот люди, которые предоставили материалы на выставку, они оставили это в дар. И вот 28 декабря, буквально за 2 недели, устроители музея сделали музей, и он открылся на Поварской улице в частной квартире. Он открылся как частный музей, существовал на пожертвования, и так продолжалось вплоть до 1920 года, когда музей национализировали, кстати, по просьбе устроителей музея, потому что они уже поняли, что музей просто существовать не может, он с голоду умирает, что называется. И вот 20 ноября 1920 года впервые вот в этом здании на Пречистенке 11, тогда это была Кропоткинская улица, нет, вру, тогда она тоже была Пречистенка, открылся как раз наш музей. А потом улицу переименовали в Кропоткинскую. Причем почитатели Толстого хотели, чтобы улицу переименовали в улицу Льва Толстого, но почитатели Кропоткина, которых тогда было очень много, они победили, улица стала Кропоткинской. До того, как здесь стал музей, здесь был штаб особого назначения, то есть это штаб анархистов. Они размещались здесь. Вот все эти залы, вот даже самые красивые наши залы, ампирный, вот зал, где сейчас у нас вот Роман «Война и мир» представлен. Все были расписаны символикой анархистской. Ну, в общем, братва гуляла. Первым главным хранителем музея был Павел Иванович Бирюков, первый биограф Толстого и друг Толстого, и друг семьи Толстого. Следующим после его отъезда в Швейцарию хранителем музея стал Валентин Федорович Булгаков, один из секретарей Толстого. До 25 года директором музея была Татьяна Львовна Сухотина, дочь Толстого. После ее отъезда уже были другие люди. Во время Великой Отечественной войны директором музея была Софья Андреевна Толстая-Есенина, внучка Толстого и последняя жена Сергея Есенина.
Судя по тому, как основывался музей и вовремя, и нужными людьми, у вас очень много подлинников. Вы сейчас на этой юбилейной выставке экспонируете их больше, чем обычно?
Вы знаете, мы впервые в таком количестве показываем подлинники. Как правило, там муляжи, копии. Сейчас более 600 подлинников представлено на этой выставке. Начнем с того, что у нас совершенно уникальная коллекция фотографий, более 23 тысяч. И из них 5 тысяч – это работы Софьи Андреевны Толстой. И вот здесь очень широко представлены ее работы. И о ней самой, и ее работы. И вторая по значимости коллекция у нас – коллекция работ Владимира Григорьевича Черткова. Причем здесь подобрано так, что одни и те же сюжеты в работах Софьи Андреевны и Черткова. И получается, вы знаете, как фильм в движении. Софья Андреевна сама снимала, даже там, где она сама присутствовала в группах. Она была классный фотограф, сама проявляла пленки, печатала сама. Вот это вот Софья Андреевна у портрета своего умершего рано сына Ванечки. Вот это в залах Политехнического музея на лекции Цингера. Это Лев Николаевич как спортсмен. Он на лошади, он на коньках, играющий в городки. И такие же сюжеты есть и у Владимира Григорьевича Черткова. Но вот чем отличаются эти работы? Для Софьи Андреевны, вот когда она снимала Толстого, важны были детали. Вот Лев Николаевич, вот видите, очень важно было, в каком интерьере он сидит. Это очень пригождается нашим киношникам, когда они снимают фильмы. А у Черткова другой принцип. Ему важен образ. Ему важно, чтобы ничего не мешало. Здесь очень много у нас и подлинных иллюстраций, как прижизненных, так и современных, рукописи, большая портретная галерея. А там работы таких авторов, как Репин, Трубецкой, Гинзбург, там кого только нет.
Разглядывая солидные экспонаты, а это и портреты предков Толстого, кисти Рокотова, и автографы писателя, его мемориальные вещи, никак не пройти мимо детской картинки. Ученик Яснополянинской школы, мальчик Тараска, старательно вывел «Милый Лев Николаевич» и нарисовал Толстого, который подбадривает детей, перетягивающих канат. Это урок гимнастики. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Спортивная панорама. Российские футбольные клубы узнали своих соперников в весенней части еврокубкового сезона. Об этом спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Пожалуй, самый сильный соперник достался ЦСКА – мадридский «Реал». Каковы же шансы ЦСКА в этой паре? И действительно ли этот соперник для россиян самый грозный? Вот что думает об этом футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
«Реал», безусловно, один из сильнейших клубов в мире. Конечно, это, наверное, самый интересный соперник из тех, что могли попасть в московскому ЦСКА. Но у ЦСКА есть некоторые козыри, которые они могут предъявить любому сопернику. Прежде всего, это их нападающие. Мне кажется, что, имея Вагнера и Сейду Думбия, можно с любым соперником играть в достаточной степени уверенности. Потому что это игроки не, скажем так, уровнем не ниже, и они могут доставить неприятность любому сопернику. Все остальное зависит от формы, от мотивации и многих также компонентов. Это самый сильный соперник, еще раз говорю, один из сильнейших, может быть, в мире. Но просто, имея нападающих хороших, безусловно, можно на что-то надеяться. Вот бывают ситуации, когда вот нет шансов. Здесь нельзя сказать, что шансов нет. Шансы есть, они, конечно, небольшие. Конечно, ЦСКА небольшой клуб, но при этом он уже достаточно опытный. И он воспользоваться, скажем так, расслабленностью Гранда может, как это случилось с Интером. Он же удивил, в общем, многих, в том числе и меня, обыграв Интер на своем поле. А Интер тоже не самая слабая команда из числа элитных.
Лидер российского чемпионата, питерский «Зенит», вновь сыграет с португальской командой. После Порту в групповом турнире Лиги чемпионов ему досталось «Бенфика». Это, конечно, клуб не класса «Реала», но сейчас он на ходу и в очень хорошей форме.
Я думаю, что это очень интересно и очень сложно. Это вызов, что называется, для «Зенита», потому что это действительно соперник, скажем так, с одной стороны, с мировым именем, с другой стороны, это среди топ-клубов не топ-клуб. И, конечно, это, наверное, желанный жребий, как кому-то может показаться. Но главное, что так не казалось «Зениту», потому что он в своей группе занял первое место, обошел «Манчестер Юнайтед». Так что это очень серьезный соперник, он на ходу. Из португальцев, наверное, сейчас самая сильная команда.
Впервые в российской истории четыре клуба прошли в весеннюю стадию Еврокубков. И «Локомотив», и «Рубин» сыграют свои матчи весной, как ЦСКА и «Зенит», но в Лиге Европы. Рассмотрим их соперников. «Локомотив» сыграет в 1/16 финала с испанским клубом «Атлетик» из Бильбао.
Я думаю, что это соперник, безусловно, из одной из двух самых футбольных стран в мире на сей час. потому что Испания — это, безусловно, всегда серьезно, и даже лучшие наши клубы с трудом играют с, в общем-то, не титулованными командами. Я помню, Локомотив как-то играл с Рая Валекано всего лишь и уступил. Так что это всегда сложно. Но, с другой стороны, состояние этого клуба на тот момент, когда будет играть с ним наш клуб, нужно еще посмотреть. Ну и, конечно, сложный жребий, но не безнадежный.
А «Рубин» продолжит встречи с греческими командами. После игр в групповом турнире с «Пауком» теперь у «Рубина» соперником будет «Олимпиакос». Тоже достаточно сильный клуб с европейским именем.
«Рубину» нужно продолжать улучшать игру в атаке. Если атака станет более мощной, чем она сейчас есть, шансы, безусловно, будут, потому что «Олимпиакос», конечно, хороший соперник, ну, в том плане, что не самый слабый, не самый сильный, но «Рубину» проблема забивать. Забивать нужно больше гораздо, и не с командами класса «Шемрок Роверс», потому что любой серьезный соперник ставит именно в обороне, когда закрывается в обороне, перед «Рубином» большие проблемы. Обороняться «Рубин» умеет, ему нужно забивать.
В Лиге Европы прошла жеребьевка из следующего этапа. В случае, если «Локомотив» пройдет «Атлетик», ему придется играть с победителем пары «Манчестер Юнайтед» «Аякс». А «Рубину» в случае удачи в матче с «Олимпиакосом» играть надо будет с победителем пары «Харьковский металлист» «Зальцбург» из Вены. Не рановато ли «Локомотиву» и «Рубину» уже сейчас думать о возможных будущих соперниках?
Я думаю, что «Локомотиву» нужно думать сейчас о той стадии, в которой он оказался, потому что шансов с его игрой пройти даже этот уровень, скажем так, очень мало. А что касается «Металлиста», я думаю, что он, конечно, Загреб не должен себя увенчивать лаврами, но по тому, как играет эта команда сейчас, по тому, какие я видел вот матчи их, они, безусловно, и фаворит пары с «Зальцбургом». И я думаю, что и со следующим соперником они будут, скажем так, не аутсайдером, потому что эта команда очень приличная. Из украинских, наверное, лучшая сейчас.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. В Еврокубках наступает рождественская пауза, ну а с российским футболом болельщики простились до поздней зимы, когда возобновятся еврокубковые игры. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Ну и в конце нашей программы к ситуации в Египте, где сегодня в районе Луксора местные жители блокировали дорогу и не пропускали автоколонну с туристами. В одном из автобусов оказалась моя коллега Евгения Назарец, сейчас она на линии прямого эфира. Женя, еще раз здравствуйте, ну, надеюсь, что у вас хорошие новости и ситуация благополучно разрешилась.
Да, Арсан, новости хорошие, безусловно, в том, что мы уже не задержаны никем, но плохие, на мой взгляд, все-таки в том, что мы по настоянию группы русских туристов продолжаем это путешествие. Хотя мне кажется, что одного впечатления было бы достаточно. Все завершилось непонятной мне причине. В общем, по одному стали выпускать автобусы. Сначала их задерживали, они задом сдавали. А потом последним выпускали наш автобус. И я уже посмотрела, что все остальные уехали. Но вот на туристических площадках, куда наш автобус продолжает приезжать на одну за другой, мы видим только еще два автобуса, кроме нашего, с русскими туристами, вместо 38, которые мы насчитали вот на той вот вынужденной стоянке.
Алло, Женя.
Да, да.
Да, благодарю вас и желаю вам удачно провести оставшийся отпуск. Надеюсь, никаких неожиданных приключений больше не произойдет. Спасибо. Евгения Назарец из Египта, где сегодня местные жители блокировали дорогу и не пропускали автоколонну с российскими туристами. На этом информационная программа «Время свободы» завершена. Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Руслан Саидов. А через 10 минут в эфире передача «С христианской точки зрения». В гостях у Якова Кротова будет священник Олег Стеняев. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители демократических сил говорят о начале зачисток в силовых структурах.
Литовский Сейм учредил премию свободы в сентябре этого года.
В этот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим...
Реакция руководства страны на митинг на Болотной площади разочаровала
многих. Тем или иным уровнем превосходства лидировал экс-спикер Верховного Совета Евгений Шевчук.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».